Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 12 траўня.
Ці прыедзе Пуцін на сустрэчу з Зяленскім?
Он не такой хорошы публічны палітык, он КВН не выступаў.
Як сталася, што ў Беларусі скончылася бульба?
Будзеце есць што-то другое, да? Или пытацца дзе-то купіць, да?
Хвароба, якая лечыцца. Доктар пра рак.
Да, это нас не защитит от рака, безусловно. То есть мы не можем, что это гарантия, что вот и точно не будет. Но это снизит вероятность.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Зеленский поклікаў Путіна на асабістую сустрэчу ў Стамбуле. Перад гэтым прэзідэнт Украіны прапанаваў расійскаму калегу цалкам спыніць агонь на 30 дзён.
Путін прапанову Зеленскага адрынуў, абвінаваціўшы украінскі бок у парушэнні папярэдніх абвешчаных Масквой перамір'яў на Вялікдзень і Дзень перамогі.
У той жа час Путін кажа пра прамыя перамовы без нейкіх папярэдніх умоў. На начной прэс-канферэнцыі ў Крамлі ён сказаў, што яны могуць адбыцца 15 траўня.
Калі Пуцін не спыніць агонь у самы бліжэйшы час, краіны ЕС увядуць новыя санкцыі супраць Расіі. Дональд Трамп у курсе. Ён увогуле лічыць, што апошнім часам Пуцін быў занадта заняты святкаваннем Дня перамогі ў Другой сусветнай вайне, якая не магла быць выйграна без ЗША.
Пра сітуацыю вакол сустрэчы ў Стамбуле рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук пагутарыў з эксперткай у міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
Наколькі, як вы лічыце, ўсё ж такі адбудзецца вот этот в стылі стадыён так стадыён, што Зеленскі ж выклікаў Пуціна і сам сказаў, што я-то абавязкова даеду, ці даедзе Пуцін?
Ну да, там многа што делаць. Что многое, что делается не по правилам. Это означает, что в этих переговорах очень много, как это сказать, это называется с теоретической точки зрения выполнение побочных функций. То есть вот у этих переговоров в основе своей, там вот эта вот основная функция переговоров – это достижение соглашения и решение проблем. Но дело в том, что обе стороны, особенно там, я не знаю, ну, периодически обе стороны все-таки используют переговоры в качестве другой функции, там, демонстрации чего. Путин постоянно пытается демонстрировать типа миролюбие, выступая даже собственными какими-то там инициативами, но все это имитация. Это все имитация. Байден, вот Байден вспомнился, этот самый Трамп, он использует вообще как бы буквально обструкционную стратегию. Ведь то, что он устроил Зеленскому в своем кабинете, это буквально была обструкция. Вот. И целью его было как раз принудить Зеленского фактически пойти на то, на что он не соглашался до сих пор. Вот. И Зеленский тоже он будет использовать эти переговоры, в том числе и для демонстрации вот своих каких-то там, как это сказать, других целей. Например, демонстрация и выявление слабых сторон Путина. Чем Путин слаб? Он вот этим слаб. Он не такой хороший публичный политик. Он в КВН не выступал. Он не находчивый, не веселый. У него немножечко другие, как это сказать, преимущества. По публичности, в публичном поле у него перед Зеленским шансов ноль. Зеленский это знает. Вот он сейчас его использует. Использует этот шанс, который ему дал Трамп фактически. Хотя Трамп-то думал, что он давит на Зеленского, но на самом деле Зеленский как бы в данном случае переигрывает их обоих. Вот. Но, к сожалению, за всей этой игрой дипломатической, всеми этими функциями, всякими разными, да, там, пропагандистскими и так далее, за всем этим начинает отодвигаться на второй план главная функция переговоров – это достижение соглашения. А это обычно делается в тишине, за закрытыми дверями, без всяких вот этих пиар-ходов, без всяких этих имитаций и обструкций. И все, что я вижу, вот этот вот буквально дым вокруг, да, который мы с вами наблюдаем, и неискушенный зритель может воспринять как действительно настоящую часть переговорного процесса, все эти эффектные ходы, на самом деле, они как раз-таки свидетельствуют, что основная, главная задача переговоров отодвигается на второй план. И таким образом переговоры могут быть либо сорваны, либо затянуты, вот обязательно что-нибудь где-нибудь, извините, провалится.
Я прочитал уже такое меркование, что это была не спонтанная как бы реакция Путина и его пропанова на тую заяву, з якой выступили тыя лидеры краинов Франции, Немеччины, Британии и Польши, якія наведывали напередадні Киев, что, мовляв, это было уже проговорено, домовлено и просто огучено у певный вот момент. Ну, я, конечно, не беру уже там стверджать, что это была домовленность усіх со всеми, и там умовный Мерц, ці там Сікорський были поставлены до ведома, але принамсі може бути там поміж Сі, Путіном і, може бути, навіть Трампом, уже певна така, і Ердоганом, безумовно, уже така домовленість, ну, певна на певному етапі була досягнута раніше за об'яву.
Поміж імі могла бути така домовленість, але ця домовленість, кошт є нуль, калі гэта робіцца без Зеленскага. Усе перамовы яны павінны па-перша уключаць прямыя. Я их называю, не только я называю, это в теории международного, в теории конфликтов называется прямые субъекты. А вот когда переговоры не включают и договоренность не включает прямых субъектов, их превращают в объекты, это все заканчивается плохо. Вот. И на самом деле, как бы, это было продемонстрировано неоднократно в современной истории международных отношений. И среди них я могу назвать такие самые как бы яркие примеры. А вот, например, талибов. Долгое время считали, что талибы террористы, мы с ними не ведем переговоры. Переговоры велись, но не всегда их интересы, как бы, потому что они террористы, не всегда считалось, что соблюдать их интересы — это нормально. Вот. Но все закончилось, как вы знаете, весьма плохо. Вот. То же самое, что касается организации освобождения Палестины. То же самое, что касается Хамас. Мы с террористами не ведем переговоры. Хорошо, мы их уничтожим, отлично. Не уничтожаются закономерно. Я говорила, что их уничтожить нельзя. А вот приходится вести переговоры. Для такого, для достижения понимания таких вещей надо было положить столько людей, да? Теперь, если вас объективируют как слабую сторону, а на самом деле вы таковой не являетесь, а вот, то это может закончиться как раз срывом переговоров и новым битком войны. Никто не знает, чем она может обернуться. А положение на фронте, оно может по-всякому поворачиваться. Я хочу сказать, Украина за эту войну, она не только потеряла, но она очень много чего и добилась, и приобрела, в том числе и с точки зрения современных методов ведения войны. Все это знают, я думаю, что по поводу дронов, по поводу де-факто демилитаризации Черного моря за счет них. Вот, то есть они добились определенных высот. Вот, и чем это может еще обернуться для России, никто не знает. Хотя все сейчас любят воспроизводить вот этот вот тезис относительно того, что у Украины ресурсов нет, а вот у России есть. И тем самым, значит, надо давить на Украину, чтобы она согласилась на уступки России. С моей точки зрения, тоже не, как это сказать, неадекватная цель.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Як вы лічыце, можа быць, трошку ў бок, сёння ж агучылі дамоўленасць наконт гэтых тарыфаў, іх зняцця, там ці мараторыя на іх паміж ЗША і Кітаем. Гэта вынік вось этой дэманстрацыі, якую 9 траўня Сі там з Пуціным і астатнімі зрабілі?
Ну, так, отчасти, частково так, частково нет, потому что, как бы, то, как связаны экономики Китая и Соединенных Штатов, это вогуле, ну, как бы, будет вельми драматично, когда произойдет этот разрыв, да. Вот, коли это отбудется, то никому добро не будет. Вот, потому что, например, Китай является одним из крупнейших держателей государственного долга США. Про это что-то забывают вообще там где-то, я уже вообще нигде не читаю. Ну, я экономистов, может, не сильно много читаю, но я просто это помню, что Китай является одним из крупнейших держателей государственных облигаций, по-моему. Гособлигаций, ну, госдолга точно. Вот. То, что в Китае, Китай является как бы крупнейшей товаропроизводящей экономикой, и как бы мы уже все привыкли с вами, извините, уважаемые, к дешевым товарам из Китая, очень сильно привыкли, да, это AliExpress там и так далее. А в улучшенных штатах это вообще как бы, ну, такое дело, просто как часть обычной жизни, да. И этот разрыв этих отношений, он не изменит того уже сложившегося экономического как-то распределения, да, раньше говорили специализация, как сейчас, не знаю, говорят, не изменит так быстро. И реиндустриализация из улучшенных штатов не отбудется. Потому что зараз уже я как бы вогуле технологично иншая ступень развития экономики и индустрии. Поэтому, ну, а Трамп, он как будто, вы знаете, он как будто вышел из 70-х или 80-х годов. Вот с его этими идеями, да, и даже периодически его идеи абсолютно архаичны. Но как бы экономисты уже неоднократно ему писали там письма и там коллективные порознь и так далее. Он руководствуется совершенно абсолютно не малоизвестными или малопонятными кому экономическими рекомендациями. Там была знаменитая вот этот скандал с этой... тем, как его взять Кушнерка, собственно говоря, его и подвел к этой торговой войне с Китаем. Вернее, идея была Трампа, он сказал Кушнеру, Кушнер на Амазоне нашел книжку, там же нашли эксперта. Ну, эксперт вроде неплохой, но выяснилось, что его книжка про борьбу с Китаем, да, или про то, что Китай всех победит, на самом деле написана с большими академическими огрехами. Вот. Но это, про это была просто большая и статья, и передача на MSNBC, по-моему. Вот. Но его, ну, как бы, вот он, показатель, да, экспертности администрации в сфере экономики и торговли. Это в Соединенных Штатах, господи, боже мой. И это вообще, конечно, поразительно. Но то, что мы с вами сейчас видим, конечно, это гульня, это понятно. И Трамп эту гульню, он ее проигрывает сейчас. Потому что Си с Путиным сидят, чай пьют. А где Трамп? С кем он пьет чай? Или там кофе? Кем? Это символичный жест, но ведь Трамп же любит символизм, да? Ну вот с символической точки зрения он пока этот раунд проиграл. Поэтому, да, он идет на попятную в данном случае.
Я нагадаю, что с нами у штотыднёвым эфиры была экспертка по международных отношениях Роза Турарбекова. Дякую, великий спадарыня Роза.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Евразум.
Як сталося, что у Беларуси скончилася бульба?
Будете есть что-то другое, да? Или пытаться где-то купить, да?
Хвороба, якая лечится. Доктор про рак.
Да, это нас не защитит от рака, безусловно. То есть мы не можем, что это гарантия, что вот и точно не будет. Но это снизит вероятность.
Сустроимся после новинок спорту.
Евразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Літва гатовая адмовіцца ад правядзення чэмпіянату Еўропы па футзалі ў 2026 годзе праз удзел у ім Беларусі. Такую пазіцыю кіраўнік Федэрацыі футбола Літвы Эдгарас Станкавічус агучыў падчас сустрэчы з кіраўніком УЕФА Аляксандрам Чыферынам. Нагадаем, што беларуская зборная па футзалі прайшла кваліфікацыю на Еўра-2026, але краіны-арганізатары Літва і Латвія не жадаюць бачыць Беларусь сярод удзельнікаў турніру. Зборная Беларусі стала срэбным прызёрам чэмпіянату свету па пляжным футболе. У фінальным матчы прадстаўнікі нашай краіны прайгралі Бразіліі з лікам 3-4. Бразільцы выйгралі мундыяль другі раз запар. Два беларуса атрымалі асабістыя ўзнагароды. Ігар Брышцель стаў найлепшым бамбардзірам турніру з 11 забітымі мячамі. Таксама яго прызналі другім у намінацыі «Найлепшы гулец», за што ўзнагародзілі срэбным мячом. Міхаіл Аўгуст стаў найлепшы брамнік мундыяля. Галоўны трэнер ліверкузенскага Байера Хабі Алонса заключыў кантракт з мадрыдскім рэалам да 2028 года. іспанскі спецыяліст пачне працу ў Рэале з клубнага чэмпіянату свету па футболе, які стартуе 15 чэрвеня ў Злучаных Штатах Амерыкі. Пры Алонса Байер стаў чэмпіёнам Германіі і выйграў кубак краіны ў мінулым сезоне. Беларускі нападаючы Герман Баркоўскі і яго Пушча вылецілі з элітнага дывізіёна чэмпіянату Польшчы. У мінулую нядзелю Лехія перамагла Карону 3-2 і набрала 36 балаў. Такім чынам Пушча пазбавілася нават тэарэтычных шанцаў на захаванне прапіскі ў эліце. Каманда Баркоўскага з 27 ачкамі займае 17-е перадапошняе месца ў табліцы. Міжнародная федэрацыя біятлона заявіла, што выбары кіраўніка МАК не паўплывалі на сітуацыю з допускам беларусаў да міжнародных спаборніцтваў у алімпійскіх гульнях. Гэты статус не мяняўся з кангрэса федэрацыі 2022 года, калі ў выніку галасавання было прынята адхіліць саюз біятланістаў Расіі і федэрацыю біятлону Беларусі па меркаваннях бяспекі. Удзел расійскіх і беларускіх атлетаў немагчымы, пакуль працягваецца вайна ў Украіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларуская бульба не толькі мем, але і тое, чаго беларусы ў апошні час не могуць знайсці на паліцах крамаў.
І як бы чыноўнікі не рэагавалі на скаргі беларусаў у ТікТоку, сітуацыю іх дэкрэты і указы не ратуюць. На дзень перамогі на святочным стале беларусаў была ізраільская бульба па 10 рублёў за кілаграм.
Але як так магло стацца, што ў краіне, дзе бульба ўзведзена ледзьве не ў культ, яна ў дэфіцыце? І не толькі бульба, капуста, морква, цыбуля.
Пра гэта на YouTube-канале ТОК паразважала галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Первое, с чего я смеюсь уже несколько недель, это с того, что нет консенсуса. Ну, вроде всем очевидно, что картошки нет. Ну, или она плохого качества. Есть сливы. Вот наши коллеги из «Зеркала» опубликовали, значит, записки, пояснительные, объяснительные письма и главы комитета госконтроля, и Турчина на Лукашенко, почему, как так случилось. Есть множество тиктоков людей из самых разных магазинов. При этом часть чиновников и пропагандистов проблему отрицает наотрез. Ну, вот все, нет такого аналитика, да, нет такой проблемы, есть у нас картошка. Вот Озаренок сходил в магазин, ну, видимо, он там со своего СТВ вышел и зашел в магазин, ну, там, может, и есть, да. А вот комитет госконтроля пошел по магазинам, и там выяснилось, что в 11% магазинов картошки вот этой с регулируемыми ценами, то есть немытой, нет. Вот. А в некотором количестве магазинов она плохого качества, а в 20% магазинах вообще только мытая картошка, потому что цена не регулируется, и стоит она дороже иранских арбузов, дороже польской картошки в любом магазине в Польше. Ну, в общем, но, что любопытно, я посмотрела, мы об этом писали в прошлом году еще точно. В ноябре, в октябре было множество заметок о том, что сбор картофеля в этом году в Беларуси ниже прошлогоднего. Объяснялось, почему. Да, там 900 тысяч тонн товарного картофеля. Значит, нам этого будет достаточно, потому что беларусов стало меньше численно. Они стали меньше есть картошки. Мы из этого числа где-то 300 тысяч тонн продадим на экспорт, потому что мы великая картофельная держава. Все будет хорошо. Ну, сколько мы сгноим из этого, не сообщалось. Да, возможно, тут немножко цифры нам подгадили. Да, ну, все будет хорошо. Да? Хотя уже тогда были аккуратные сомнения в том, что в условиях неурожая в России и заметного роста цен, который начался уже осенью, да, мы делали вид, что все нормально, ситуация под контролем. Картошки меньше, цены на нее в Беларуси крайне низкие. Какие у нас условия для хранения? Ну, видимо, Минсельхозпрод, МАРТ и все остальные чиновники, они же должны это знать, наверное, да? То есть они в курсе дела, риски должны были видеть они. Об этом писали все независимые медиа, над ними гнусно издевались пропагандисты о том, что из Польши, конечно, виднее, где в Беларуси есть картошка, где нет. Потом россияне писали постоянно и о росте экспорта из Беларуси, о том, как растут цены у них на картошку. Ну, мы же тоже издевались. Это же у них растут цены на картошку. У нас-то такого не бывает. У нас цены математически выверенные и сдерживаемые всей мощью нашего МАРТа, госконтроля, профсоюзов. И, по-моему, даже депутаты ходили с рейдами, чтобы, не дай бог, какая-то картошка там не подорожала. Да? Ну, в Беларуси она подорожала значительно меньше, чем в России. В России розничные цены выросли с осени в 2,8 раза на минуточку. Если где-то образуется такой перекос, ну, вы меня простите, но вы бы свою картошку бабушкину тоже повезли, наверное, все-таки в Россию. Если где-то выросли цены втрое, есть большое искушение на этом заработать, наконец-то. Тем более мы понимаем, как живет наш крестьянин, да, почем у него покупают. В Советской Беларуси, кстати, была хорошая статья. Наконец-то они вот уже в мае смогли найти в себе ресурсы, сделать такой круглый стол. И там глава фермерского хозяйства совершенно нормально рассказывала, что, ребят, себестоимость картошки 48 копеек у меня, а покупают у меня ее по 17. А догадайтесь, почему я не хочу выращивать и продавать картошку? Ну, потому что математически, ну, это пропасть. В чем смысл? Ну, я что, ну...
Кормлю меньших людей?
Я не могу математически посчитать, что мне выгодно, что нет. У меня мозгов нет. А российские фермеры, они еще говорят, что, ребят, мы можем посадить, вырастить, нас даже цены устраивают. Нам копать нечем и некем. Ни людей, ни техники подходящей у нас нет. Для нас это головная боль каждый сезон. Мы каждый сезон пытаемся изобрести велосипед. У нас менеджмент копает, у нас все копают. Да? Потому что нет ресурсов для этого. Кредиты дорогие, купить ничего не можем. Поэтому будете есть что-то другое, да, или пытаться где-то купить, да. Сейчас выяснилось, что до конца сезона картошки в Беларуси все-таки не хватает. Диспаритет цен был, по-моему, около 45%, сейчас 55% с Россией, поэтому цены надо поднимать, и цены подняли там процентов на 30, наверное, в Беларуси на немытую картошку, а мытая так и остается со свободным ценообразованием. Ну, потому что, безусловно, важно обеспечить народ картошкой, но еще важно не угробить при этом фермера, да, потому что можно его заставить за трудодней работать, можно его привязать навсегда к его фермерскому хозяйству, запретить ему паспорт отбирать в Советском Союзе, и такая практика была. Но это не дает стимула, да, если у хозяйства нет стимула сажать картошку, оно костьми ляжет, оно там, не знаю, там заболеет, колорадский жук все поест, да, ну, не будет он сажать картошку. Ну, человек не может работать в ущерб себе. Он же не идиот. Ну.
Гэта программа «Еўразум». Журналістки Наста Роуда и Вольга Лойка абмяркоўваюць ситуацию с гароднінай у беларускіх крамах.
Але сапраўды у Россию за 24 год поставили беларусы 190, больше за 190 тонн.
А планировали 300 тысяч. И, то есть, тоже план... Ну, то есть, все в рамках плана, да? Вроде бы.
Так, ну, але гэта на 60% больш, чым раней паставлялі, да, так? То бок, да, сапраўды шмат туды паехала. І на гэтая тэма вельмі класны анекдот з'явіўся ў гумарыстычным тэлеграм-канале «Савецкая Беларусь». Я хачу яго зачытаць. «Беларуская железная дорога запустит дополнительные электрички в Москву для закупки беларусами качественной беларускай картошки». І смех, і грех, але ну, не утрымалася. Я реально подумала, что, ну, трапна.
Слушай, ну, на самом деле не очень смешно, потому что я, когда читала отрывки, опубликованные «Зеркалом» из письма Герасимова о том, что, как в том анекдоте советском, да, кто не уберет, тот сядет. Да? То есть, ну, ребят, вы хотите найти виноватых сейчас, да? Кто недопоставил, кто вывез, кто давал лицензии на вывоз, кто сгноил и так далее. Ну, и вот очень хочется расстрелять виновных. Послушайте, вас предупреждали, да? Достаточно было поднять цены тогда, когда об этом писали, говорили. И опять, это же не медиа такие умные. Я думаю, вот уверена, что и в правительстве об этом говорили, и Минсельхозпрод и так далее. Но мы же знаем, что есть специально обученные люди, которые всегда под козырек, и жираф большой, ему видней. Сказали держать цены? Держи цены. Ну, хорошо, ну, как бы, ну держите дальше. Да? Посмотрим, что еще исчезло. В трети магазинов исчез лук. Ну, классно, да. Ну, капусты нет. Ну, послушайте, я не очень понимаю, чего они пытаются добиться. И вот те предложения Герасимова, которые опубликованы, да, найти виноватых, обеспечить и расстрелять, значит, всех, кто не обеспечит, это не сработает.
Ну, ранее просто надо было думать, плановать лепше.
Абсолютно. Думайте, какой будет госзаказ, как вы будете платить, почем вы будете выкупать у фермеров и сельхозпроизводителей эту картошку. И как вы будете их хранить? Да, мы дадим льготные кредиты на постройку хранилища. Сколько лет это займет? А почему раньше не дали? Ну, тема хранилищ белорусских, она обсуждается уже, я не знаю, я сколько себя помню, да, Лукашенко несколько заходов уже делал, что вот мы сейчас как построим хранилище, как вырастим яблоки, как заткнем Польшу за пояс. Польша кормит яблоками своими всю Европу давно, благополучно. Яблоки по вкусу не отличишь октябрьские от майских. Прекрасное качество, они дешевые, доступные. Подсанкционные иногда нет в Беларуси. То можно возить, то нельзя. То можно, то нельзя. То можно, то нельзя. Слушайте, вы немножко определитесь, да, и не закидывайте шапками, пока не начали. Ну, сделайте, наконец-то, сохраните эту несчастную картошку. А сейчас мы 15 тысяч тонн семенного картофеля, которые излишки у нас есть, мы можем, значит, поставить в магазины. Опять, ну, я надеюсь, что это действительно излишки, потому что не хватало еще съесть семенной картофель, который планировалось посадить. Да. Да, я понимаю, что задача любого чиновника – день простоять, ночь продержаться. И как-нибудь в отставку уйти, значит, не сев в тюрьму при этом, что получается не у всех. Но это не решит проблему с картошкой, это не создает здорового стимула.
Еще да? Можешь створить новую по вынику.
Абсолютно. Я не вижу, кто бы хотел этим заниматься в Беларуси. Вам фермер в госгазете русским по белому говорит, почему этого не будет. Да? Вы можете даже привести пакистанцев и заставить их сажать картошку здесь. Но это не эффективность.
Ну и треба додать, что сапраўды у сельской господарцы не все так гладко. Там по 24-м году недавно публиковали информацию, что тротину ключевых показчиков не выконали. Падеж буйной рогатой живелы повеличился на 19%. Ну и в целом там всякие экспорты в Африку сорвались. Так что, короче, все это не вельми гладко, и голова болеть у чиновников будет еще долго.
Да, но при этом мы делали бы достаточно большой ресерч по молочной отрасли. Она реально вышла во флагманы, драйверы и так далее.
Хоть здесь этот поспех
вся,
есть.
Все 15 крупнейших предприятий с прибылью. Но, правда, тоже надо смотреть, что частник идет гораздо лучше, чем госы. И частник зарабатывает больше, и рост больше, и, в общем, ситуация лучше и по прибыли, и по выручке,
ну,
и по экспорту,
стимула.
И по всему, да, и получается, что если Савушкин там больше, чем в половину больше следующего за ним производителя, то, конечно, он вывозит на себе большую часть отрасли. Ну, опять, товарищи, ну, давайте масштабировать этот успех, да, давайте сделаем выводы, какие есть стимулы, какие есть... В конце концов, да, у нас хватает их продукции и в Беларуси, и в России, и в Эмиратах, и в Польше, и везде. Да? Ну, значит, это возможно.
Гэта былі журналісткі Наста Роўда і Вольга Лойка, якія ў межах YouTube-праекта ТОК абмеркавалі сітуацыю з беларускай бульбай і гароднінай на паліцах крамаў. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Хвороба, якая лечится. Доктор про рак.
Да, это нас не защитит от рака, безусловно. То есть мы не можем, что это гарантия, что вот и точно не будет. Но это снизит вероятность.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На стадыёне Лейн Віргінскага політэхнічнага універсітэта падчас выступу гурта «Металіка» была зафіксавана сейсмічная актыўнасць. Падзея прайшла 7 траўня ў межах сусветнага тура. Па інфармацыі Fox Weather, на канцэрт прыйшло каля 60 тысяч чалавек. Пік падземных ваганняў прыйшоўся на момант выканання хіта «Enter Sandman». Натоўп пачаў синхронна скакаць. Менавіта пад гэтую песню на полі звычайна выходзяць спартсмены і мясцовага футбольнага клуба «Вірджынія Тэх Хокс». Для фанатаў каманды кампазіцыя стала своеасаблівым гімнам. Як патлумачыў дырэктар універсітэцкай сейсмічнай абсерваторыі Мартін Чэмпмен, магнітуда ваганняў склала менш за 1,0, а шусь такія штуршкі немагчыма нават за 1,5 кілометра ад стадыёна. Ён дадаў, што раней гледачы ўжо стваралі больш моцныя падземныя вібрацыі. Раней у амерыканскім Сіэтле падчас канцэрту Тэйлар Свіфт сейсмолагі таксама зафіксавалі сейсмічную актыўнасць, эквівалентную землятрусу магнітудай 2,3 бала.
17 снежня 2027 года у сусветны прокат выйдзе фільм «Уладар пярстёнка ў паляванне на Голума». Пра гэта піша выданне «Дэдлайн». Сюжэт карціны разгорнецца паміж падзеямі братэрства пярстёнка. У новым фільме акцёр Эндзі Серкіс, які сыграў Голума ў трылогіі «Уладар пярстёнкаў», вернецца да сваёй ролі. Ён жа выступае як і рэжысёр кінастужкі. Па сюжэце Голум будзе хавацца ад эльфаў. Прадзюсерамі фільма выступіць тая ж каманда, што займалася «Уладаром пярстёнкаў» і «Хобітам». Да ролі чараўніка Гэндальфа ў новым фільме гатовы вярнуцца Іэн Маккелен. У мінулым годзе акцёр спатыкнуўся і ўпаў са сцэны падчас спектакля ў тэатры. Пасля гэтага выпадку ён паабяцаў, што не будзе завяршаць кар'еру. Рэжысёр Джеймс Фоулі памёр у сваім доме ў Лос-Анджэлесе 6 траўня. Пра гэта піша Варьетэ са спасылкай на прадстаўніка яго сям'і. Апошні год жыцця Фоулі змагаўся з пухлінай мозгу, якая і стала прычынай яго смерці. Рэжысёр быў 71 год. Яго дэбютным фільмам у 1984 годзе стала музычная рамантычная драма «Бясстрашны». Пазней ён зняў карціну «Ва ўпор» Шонам Пэнам і Крыстаферам Окінам. Беларусьфільм на сваім YouTube-канале выклаў для прагляду фільм пра унікальны лясны промысел «Догляд за пчоламі-бароўкамі» на беларускім палесі. Гэта борніцтва, якое захавалася да нашых дзён толькі на Уборскім палесі, тэрыторыі Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Гэта край лясоў, балот і заліўных лугоў, на якіх расце мноства меданосных раслін. Борніцтва захавалася тут амаль у нязменным выглядзе, як сямейная і абшчынная традыцыя, што перадаецца з пакалення ў пакаленне. Аўтар сцэнара Рэгіна Гамзовіч, рэжысёр і аператар Юрый Тимафеяў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Рак – одна з самых частых прычын смерці ў свеце. Штогод у Беларусі выяўляюць амаль 60 тысяч новых выпадкаў разнавіднасцяў гэтай хваробы.
Увогуле за апошнія 20 гадоў адзначаецца рост выяўленых выпадкаў злаякасных новаўтварэнняў. І гэта тэндэнцыя характэрная для ўсяго свету.
Але, як нагадвае гінеколаг Станіслаў Салавей, цяпер рак – гэта хвароба, якую можна вылечыць.
У падкасці «Здаровага чалавека» на Еўрарадыё журналістка Марыя Сысой пагутарыла са Станіславам Салаўём пра самыя распаўсюджаныя тыпы рака ў жанчын і мужчын, тое, чаму рак маладзее і ці праўда, што ўсе мы памрэм ад рака. Давайте паслухаем.
Давайте пачнем з вельмі базавага пытання. Растлумачце нам навукова-папулярна, што такое рак.
Это, по сути, есть клетка, которая с какого-то непонятного или понятного происшествия начинает бесконтрольно делиться, начинает просто захватывать себе все больше, больше, больше пространства, давать отсевы в других органах или вгрызаться в соседние структуры и бесконтрольно делиться. И это рано или поздно, скорее всего, приведет без лечения к смерти человека, просто потому что она заберет все. Она либо заблокирует что-либо жизненно важное, то есть перекроет ток крови, перекроет работу кишечника, заблокирует работу почек, сдавит какую-нибудь структуру, отвечающую за работу сердца в головном мозге. Или просто заберет всю энергию, которая нужна человеку для жизни, и человек просто, есть такое слово, сгорит от рака.
Калі мы з вами просто дамаўляліся яшчэ на інтэрв'ю, вы такую фразу сказалі прыкладна, усе захварэюць на рак у нейкі момант. Да. Так? Была яшчэ такая версія, чытала дзесьці, што усе мы памром ад раку, толькі некаторыя да гэтага не
просто
дажывуць.
Просто не успеюць дажыць. Да?
Я так разумею, што ну, вот, калі ўжо нам шанцуе дажыць да сталага, сапраўды сталага ўзросту, то вот гэтыя мутацыі, да, яны непазбежныя. Чаму так адбываецца?
Ну, это такое больше уже к вопросу философии, то есть ничто не может работать без какой-либо поломки. Мы живем не в вакууме, условно, нас постоянно подвергаемся каким-либо изменениям, каким-то либо влияниям. То есть описать механизм работы одной клетки, как она сама себе регулируется, это, ну, так, на несколько часов очень подробного вот микробиолога, который будет рассказывать, что там, биолога, как это все взаимодействует, как она сама регулируется. Представьте, что, по сути, весь наш организм появился из одной клетки, в которой была заложена вся информация о взрослом человеке. И вся эта информация заложена в каждой из наших клеток. Они друг друга на самом деле генетически они идентичны. И это очень сложные механизмы, когда часть гена работает, какой-то белок создается, какой-то не создается. В клетке очень много систем, которые регулируют ее работу, которые страхуют от поломок. Более того, есть механизмы, которые выявляют поломку и ее ремонтируют. Угу. Есть взаимодействие с внешней средой клеток, когда поступают какие-то сигналы, которые клетку активируют, наоборот, подавляют. То есть это очень-очень сложное взаимодействие всех клеток между собой. Отсутствие поломки, ну, как там, можно спросить просто у тех, кто занимается... там, не знаю, IT, насколько легко огромные там, какие-то программы с большим кодом, чтобы они работали без сбоев, когда что-то идет не так. То же самое в организме. И есть куча систем, которые страхуют. То есть, по большому счету, всегда мутированные клетки у нас, они всегда появляются. Но на каком-то из этапов они вовремя, ну, это вовремя устраняется. То есть, есть этап, когда клетка сама по себе, то есть, какая-то критическая поломка, и клетка сама разрушается. То есть, механизм апоптоза, механизм, когда клетка сама должна себя уничтожить. Есть клетки нашего иммунитета, которые находят, когда что-то идет не так, то есть, в принципе, это не сильно принципиально, это что-то чужеродное пришло, или это что-то свое смутировало и стало чужеродным. То есть, по сути, как там у военной авиации, свой-чужой. Чужой уничтожить. Угу. Есть, и вот так, и таких систем довольно много. То есть, рак, чтобы он появился, это должно произойти очень большое количество событий, которые должны к этому привести.
Чему эти помылки начинают нарастать с возрастом?
Время. Каждая наша клетка, она делится. То есть, начиная от оплодотворения, мы постоянно делимся. Даже сейчас, сидя здесь, наши клетки продолжают делиться. Чем больше делений, тем больше просто вероятность того, что рано или поздно какая-то мутация, которая не видит. Это просто вопрос времени. Онкология – это проблема последних, грубо скажем, 100 лет, не больше.
В сенсе? Ранее не было рака?
Нет, рак был. Но если мы посмотрим, то, как вы говорили, что там за 100 лет на 90% выросла онкология, а насколько выросла продолжительность жизни? Она практически удвоилась. То есть, если мы говорим, что человек в среднем живет там 45 лет, то рак – это наименьшая из его проблем просто по той причине, что у него есть проблемы поважнее. Голод, чума, туберкулез, там, не знаю, дифтерия, тиф, все что угодно. То есть, это стало проблемой, потому что мы стали просто до этого доживать.
Так.
И это стало проблемой еще по другим причинам. У нас стояли факторы риска, появились, которых раньше просто не было. Или они были не очень известны.
Про их обовязково погутерим, довольно подробязно. Але вот я хочу подвести до того, что, ну, можно сказать, что стало взрослый такие факторы риска агульный час.
Да, время.
Так. Але мы апошними часами все частей чуем от навуковцу, что рак молодее.
Рак действительно молодее.
Вось у 23-м годе у часописи BMJ Oncology, BMJ – это British Medical Journal, опубликовали доследование, которое показало, что за апошние 30 год, с 90-го по 2019 год, захворывальность на рак сярод людей до 50 годов
резко
у свете повеличилася на 80%. Растлумачьте, як нам разуметь эту статистику?
То, что действительно рак молодеет. И самое в этом грустное, наверное, в этой статистике, то, что от 30 до 50% этого рака имели под собой предотвратимые причины. Вот еще что интересно.
Понятно?
Очень простой вопрос. Представьте себе среднестатистического жителя, не знаю, какой-нибудь деревушки в Австрии 200 лет назад. У него, конечно же, есть ожирение, у него, конечно же, малоподвижный образ жизни, потому что он сидит дома и работает за компьютером, и он, конечно же, курит. Все очень просто. У нас стали появляться факторы риска, которые раньше не появлялись просто по естественным причинам. Ожирение – это болезнь. С одной стороны, это хорошо, потому что если есть ожирение, значит, как бы голода нету. Да. Ну, не то, что это не все хорошо, но…
В экономике.
Мы стали… На самом деле, тоже не совсем так. Страны относительно… Очень бедные страны – это дефицит массы тела. Страны от среднего уровня – это будет как раз ожирение больше, чем в странах с хорошим доходом, просто потому что качественные продукты питания, они дорогие. И временно, условно говоря, и приготовить нормальную пищу, и купить качественную – это тоже стоит финансово выражается. Поэтому это не только болезнь богатых стран. Поэтому ожирение – это не то, что было раньше. Я не верю, что… Ну, бывали, конечно, такие ситуации, но в глобальном плане человек в средние века, там, в 20-е, в 19-е, он был вынужден много двигаться. Он просто не мог. У него не было такого доступа к машинам. Даже когда у тебя лошадь, это все равно требует от тебя физического напряжения. То есть, у нас мы видим малоподвижный образ жизни. И сигареты. До Первой мировой войны сигареты были не самыми популярными, скажем так, моментами, а дальше просто по накатанной. Сигареты включили в рационы, в солдатские рационы, ну, табак. То есть, это просто как выдается там же махорка вот и прочее. Это стало выдаваться солдатам. Угу. Потом в Америке было, когда женщины стали курить, это как вот символ того, что мы наравне с мужчинами. Да. Тоже женщина должна быть наравне с мужчинами, это в любом случае, но курение там, это тот
не
символ.
Выход.
Ну, это тот символ, который в тот момент, да, он был важным шагом, но сейчас мы просто пожинаем последствия. То есть считается, что каждая пятая смерть от онкологического заболевания связана с курением. И загрязнение воздуха. Промышленность, да, она дала нам много приятного. Мы получили очень много бонусов от этого. Мы стали лучше жить, дольше и прочее. Но при этом мы немножко портим экологию. И этот момент есть.
Мягко кажучи, трошки.
Да, плюс техногенные катастрофы тоже никто не отменял. Можно передать привет Чернобылю, советскому времени, и очень много заболеваний связано будет с этим. То есть...
Калі браць статыстыку, то згодна з ёй маладыя людзі часцей хварэюць на рак органаў ЖКТ і рак грудзей. Як гэта можна патлумачыць? Працягвае доктор-гінеколаг Станіслаў Салавей.
Когда-то еще в университете я слышал очень красивую фразу, она больше к философии относится скорее, чем к практической онкологии, но здравый смысл в ней есть. Рак будет того, чем ты неправильно пользуешься. По большому счету, кому-то еще в современном мире нужно объяснять, что пережаренное красное мясо не самый полезный продукт, или что чипсы – это вредно, или пить газировку – это вредно. Нет, это уже озвученная истина, но мы продолжаем это делать. По сигарете, в принципе, тоже все знают, что это вредно, но все продолжают это делать.
Сами виноваты.
Ну, в нашей жизни, да? Мы вообще в принципе сами во всем виноваты. На самом деле нет. Это как фактор риска. Это не значит, что, ну да, есть закономерность. То есть ты идешь, делаешь, там, в ядерный реактор залазишь, посидишь там условно там время, и ты получишь точно рак там или апатическую анемию или что-либо еще. То есть это причинно-следственные связи. А дальше мы говорим про вероятности. Уинстон Черчилль пил как хороший алкоголик, курил постоянно, был малоподвижный образ жизни с ожирением, почему-то дожил до очень преклонных лет при светлом здравии. А кто-то ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и прочее и ловит проблемы на ровном месте.
Это так несправедливо.
А где-то в мире есть справедливость? А где-то в мире есть справедливость? Нет. Угу. Это все как это все статистика. Это все верно. То есть для конкретного человека мы не можем сказать, по его руке посмотреть, что ну да, тут вот, наверное, у вас не будет рака, если будет то. Это уменьшение вероятности. То есть можно сказать, что каждый наш день мы играем в русскую рулетку. Просто с вероятностью там не 1:6, там, а 1:1,000,000,000. Если ты будешь курить, ты каждый день просто будешь добавлять по одной пуле вот к этому выбору. И когда-нибудь она да и выстрелит. А может быть, просто тебе не повезло родиться или повезло родиться с определенным дефектом в каком-то гене, что увеличит у тебя вероятность какого-то либо рака. Либо в каком-то регионе, где загрязнение мышьяком, к примеру, есть. Либо в регионе, где высокая вероятность тебя встретиться с некоторыми вирусами, которые вызывают онкологические заболевания. Это все, ну, как там, извините, я прогулял все уроки хиромантии в университете, я не умею гадать по руке. Я не знаю, почему у конкретного человека возник рак, можно предположить. Но мы можем делать так, чтобы минимизировать вероятность возникновения определенного рака. Да, это нас не защитит от рака, безусловно. То есть мы не можем сказать, что это гарантия, что вот и точно не будет. Но это снизит вероятность. То же самое, в принципе, для кардиологии характерно. Для репродуктивного здоровья то же самое. Первые раки молочной железы были описаны на монахинях. На тех женщинах, которые сознательно отказались от деторождения. Я сейчас ни в коем случае не призываю, что рожаю, часики тикают, это свинство, хамство, и за такое я забрал бы дипломы. И отправлял бы на переаттестацию специалистов. Но как раз-таки это тоже фактор риска. Мы не должны пугать, не должны, что точно не получится.
Умашить.
Мы говорим, так. Да, мы должны это объяснить. Более того, прием контрацептивов, комбинированных ранних контрацептивов, уменьшает вероятность рака эндометрия и рака яичников. Просто потому, что природой не предусмотрены месячные, если так уже совсем уходить. Это просто пустая трата энергии, которую организм старается вообще не делать. И если мы посмотрим на белых медведей, то у них овуляция происходит только в период спаривания, потому что это большой перерасход энергии, а природа, в принципе, довольно экономична.
Хотела вернуться до статистики, так? Даденные за 2022 год от Международного агентства по исследованию рака. Это одно из агентств Сусветной организации охраны здоровья, топ-5 типов онкологии у женщин и мужчин в свете. Итак, у мужчин это рак легких, простаты, колоректальный, это значит рак толстой и прямой кишки, страўника и печени. У женщин рак грудей легких, так само колоректальный, шейки матки и щитоподобной залозы. Добрый день, это то, что было у меня 5 годов тому, уже 6. Чому именно такие раки стали самыми вот топовыми распространенными?
Ну, опять-таки, здесь можно предполагать, здесь можно догадываться, но это может быть там, через 15 лет доказано, что абсолютно все современные знания были неправильны, и на самом деле причина была в том, что нас облучали с космического корабля пришельцы. Там,
5G.
Вот. На практике, скорее всего, это будет объясняться очень банально и просто. Питание. То есть употребление красного мяса, оно статистически увеличивает риск рака толстого кишечника, риск рака кишколоректального рака. Просто то, что ты ешь красное мясо.
Это яловичина, свинина,
да,
так?
Да. Mm-hmm. То есть ешьте птицу, рыбу, вы уже снизите вероятность такого заболевания. Можно начать хотя бы с этого. Про молочные железы, опять-таки, ребенок в 30 у нас это нормально. И, в принципе, ну, это нормально. Но с точки зрения природы это увеличивает риски, потому что орган, очень извиняюсь за грубые формулировки, не используется по прямому назначению. То же самое и с раком яичников. Рак желудка и пищевода, в принципе, то же самое. Рак печени обусловлен в том числе гепатитом С. Благо, научились его лечить, поэтому надеюсь, что это лечение станет доступным. То есть, не проблема в том, что мы научились что-то лечить, проблема еще в доступности такого лечения. Если я скажу, что простой пример с СМА. Лечение есть, да, все классно.
Да.
Только найдите миллион долларов.
Это,
миллион. Ну, я условно говоря, найдите миллион долларов. Это, условно говоря, реально в Польше, но реально ли это в Судане? Нет, так и здесь. То есть лечение должно быть доступным, чтобы это снизить.
Ну и легкие, сразу.
Легкие, да. Курение и экология. Рак шейки матки еще более проста. Надеюсь, что со временем это изменится. Просто потому, что вакцины уже есть. И в развитых странах, где вакцинация идет там лет 20-30, значительное снижение риска рака шейки матки. То есть там основная масса, там больше там 95%, это вирус папилломы человека. Это основная причина, это вирус папилломы человека. Уберите этот вирус, дайте от него защиту, и вы забудете, что такое рак шейки матки. В принципе, так оно уже и происходит. То есть это то заболевание, которое постепенно, просто естественной причиной, как и черная оспа, уйдет в что-то. О, ну когда-то я такое-то что-то видел.
Угу. Але покуль да, это не еще не наша реальность.
Нет, это уже наша реальность, только...
Я имею в виду избавление от рака
шейки матки. Нет, почему? Это уже наша реальность. То есть рак шейки матки как раз-таки это тот рак, который, ну, если мы не берем очень редкие его формы, он полностью предотвратим. То есть рак шейки матки как раз-таки, я тут скажу, наверное, грубое слово, это вина системы здравоохранения и самого пациента. Если мы говорим про развитую страну, он не возникает вот так. У тебя начинается предраковое изменение. Ну, бывают какие-то редкие исключения там, с преимунодефиците, но в глобальном плане обычно это где-то лет 5 от первой дисплазии до рака.
5?
Это около 5 лет. То есть это не тот процесс, который происходит так. Если женщина регулярно ходит в медицинские, скажем так, учреждения, и там работает квалифицированный персонал, квалифицированные цитологи на нормальном оборудовании, рак не произойдет. Поймают на предраковом процессе, либо поймают рак на первой, там, самой ранней стадии, радикально пролечат, и на этом будет вопрос закрыт. Плюс я уже молчу, что есть вакцинация, про которую можно сделать даже несмотря на то, что она в основном показана, ну не то, что пока она экономически целесообразна более у подростков, чем у взрослых, но у взрослого тоже снижает риски развития этого количества заболевания. Сильно снижает.
Вот
рак – это просто болезнь. Она лечится. У нас, то, что вы начали, с чего вы начали, вы этого боялись, это называется канцерофобия. То есть в нашем почему-то считается, что услышать слово «рак кишечника» – это уже все катастрофа, а услышать инфаркт – «а, ну ничего, мастерский инфаркт был, все нормально». Нет. Запущенный инфаркт ничем не лучше запущенного рака. И то, кстати, запущенный рак вполне возможно будет лечиться получше в силу современной медицины. Вовремя пойманное не является проблемой. А еще лучше профилактика. В идеале не дойти до инфаркта или до хорошей стенокардии, не дойти до рака, а поймать вовремя, устранить проблему и жить спокойно дальше. До рака, до своего рака просто кто-то не доживает. Вот та вот идея. То есть, опять к моему дедушке покойно было 3 рака за его жизнь. Умер он за 90. На
Лекие.
Своих двоих. А мочевой пузырь, предстательный желудок. Стандартный, называется стандартный набор.
А у нас в гостях был доктор Станіслаў Салавей, онколог і гінеколог з Беларусі у Польшчы. Мені звуць Марія Сысо, і гэта быў падкаст «Здоровага чалавека» на Еўрарадыё. Сустрэнемся 10 праз 2 тыдні. Беражыце сябе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.